Добрый вечер. Мы начинаем наш рассказ об очередном процессе, об очередном деле. И здесь уже какая-то подделка документов же предполагается.
И подделка у нас, тоже, да. Мы начинаем 490-ю передачу «Не так». Вот в той самой нашей ее историческо-судебном изводе. Осталось совсем немножко. Уже и радио грохнули, и YouTube добивают. Да, мы все еще вещаем.
Барон фон Гринвальда.
Да, все в той же позиции, на камне сидит.
Да.
В 1972 году на, так сказать, фоне слегка приоткрывшейся для советских евреев форточки в направлении Израиля Владимир Семенович Высоцкий, не чуждо этой проблеме, пишет песню «Мишка Шифман Башковит». Отсюда, собственно, из этой песни взято название нашей сегодняшней передачи «Слишком много просится». А где на всех зубов найти? Знаешь, безработица. Вот в этой песне Высоцкий соединяет две легко соединимые, скажем так, проблемы – больные зубы и евреи. За 60 лет, ровно за 60 лет до написания этой песни, в Москве состоялся, Сереж, вот позор для меня, как для человека, который, в общем, уже несколько лет занимается судебной реформой, я этого не знал. Самый крупный по числу подсудимых процесс в истории России. Российской империи, Советского Союза, современной России. Я когда в поисковике набрал самый крупный и все прочее, мне выдали процесс 193, знаменитое дело о пропаганде в Российской империи. И еще неделю назад спроси меня, вот как ты думаешь, какой был самый большой, я бы сказал ничтожество.
Сказал,
да. Да, процесс 193. Да. Но выдали с правильным уточнением самый крупный политический процесс. Да, политический действительно самый крупный. А вот такой ситуации, когда бы на скамье подсудимых оказалось бы 298 человек, ни до, ни после, видимо, не было.
Это ж какая скамья?
Это ж как... О скамье будет отдельный разговор с фотографиями. Но сначала давайте поговорим о проблеме. 1859 год. В журнале «Отечественные записки» публикуется фельетон без указания автора, который называется «Дантисты. Заметки человека, страдавшего зубами», где человек жалуется на засилие всяких вот этих самых зубных врачей. «Куда ни посмотришь, по лучшим нашим улицам везде непременно бросятся вам в глаза красивые вывески, которые на всех возможных языках возмещают о разных дантистах и искусных зубах, совершенно заменяющих и даже превосходящих настоящие, о зубных врачах придворных и непридворных, состоящих в разных обществах и нигде не состоящих. Неужели в Петербурге так свирепствуют зубные боли и такая бездна гнилых и испорченных зубов, что дергание их дает средство и удобство жизни такому множеству зубных врачей?» Трудно сказать, где, так сказать, он в Петербурге нашел избыток зубных врачей, а на самом деле по стране в среднем их было вовсе никакого засилия не наблюдалось. Давайте вспомним записки юного врача булгаковские, так сказать, предреволюционный год. И вот в Смоленской губернии, где практикует герой этих записок, на самом деле, земский врач Булгаков, кто дерет зубы? Не врач, не дантист, а фельдшер Фёдор Лукич, вот он, так сказать, свободный от других фельдшерских обязанностей, время он выдирает, значит, больные зубы. В 1879 году государь-император Александр II, который, надо сказать, уже без иронии, довольно много сделал для того, чтобы, по крайней мере, часть российских евреев интегрировать в, так сказать, общество, черту оседлости, правда, не отменил, но несколько приоткрыл дополнительные, скажем, опять-таки, форточки в ней. И вот он подписал закон о предоставлении евреям, окончившим курс в высших учебных заведениях, право дальнейшего пребывания в местностях, неопределенных для постоянной их оседлости. Из названия следует, что только выпускники университетов и других высших учебных заведений. Но этот закон был расширен циркуляром Министерства внутренних дел, который дополнял этот список. И в список попали те, кто может проживать вне черты оседлости, аптекарские помощники, дантисты, фельдшеры и повивальные бабки. то есть средний медицинский персонал. Потому что то, что сегодня мы дантистом называем зубного врача, полноценного, нормального, с высшим медицинским образованием, а в то время дантистом называют средний медперсонал. Это вот, ну, что-то вроде зубоврачебного техникума, вот, вот такого вот уровня образования на наши сегодняшние деньги. По этому поводу некоторые граждане, так сказать, с активной гражданской позицией озаботились, и я сошлюсь на такого авторитетного человека, как Иван Сергеевич Аксаков, третий сын крупного, значит, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, издатель газеты, председатель Славянского комитета и вдохновенный такой вот, знаете, поэт-антисемит, антисемит-романтик. Вот что он пишет по этому поводу. С тех пор, как евреи решили воспользоваться свободным доступом к высшему образованию, открытому для них в казенных учебных заведениях, а с образованием сопряжены были разные льготы по отбыванию воинской повинности, наши гимназии и даже университеты стали переполняться евреями. С чего они там у него переполняются, я не знаю, процентная норма действует, да? Но переполняются, переполняются. Недавно некоторые газеты вычислили, что каждый студент в университете обходится государству около 400 рублей в год. Нам сообщили из достоверного источника, что в нынешнем году выдано Московским университетом евреям-студентам, окончившим курс по медицинскому факультету, 120 или 110 свидетельств на звание дантистов. Дантист, пожалуй, почетное ремесло, но представляем читателям произвести расчет, во что обходится государство,
значит, и так далее. Ну, да.
Как это часто бывает, в частности, с антисемитами, Иван Сергеевич демонстрирует неполную осведомленность в вопросе, а попросту говоря, врет. Значит, о чем идет речь? Какая предусмотрена была процедура для получения дантистского свидетельства? Кстати, Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую картинку, там ни черта не разберешь, так сказать, почерк такой. Но это вот, собственно говоря, такая справка, на основании которой это свидетельство выдавалось. Самого свидетельства картинки я не нашел. А вот эта справка, которая свидетельствует о том, что человек прослушал некую, прошел некоторую подготовку, вот она перед нами. Из-за таких справок, собственно, весь сыр-бор и разгорится. Значит, для того, чтобы получить вот это звание дантиста, то есть среднего медперсонала по зубам, можно было закончить медицинский факультет, то есть пойти, так сказать, такой вот дорогой. А можно было поступить так. Можно было поступить в ученики к уже практикующему дантисту или зубному врачу, пройти трехлетнюю практику, после чего нужно было выдержать испытание квалификационное, организовывает это все губернское врачебное управо. После чего с документами о пройденной практике, о выдержанном испытании, можно отправляться в высшее медицинское учебное заведение, и там не нужно учиться дальше. Вот Аксаков пишет, значит, окончившими курс по медицинскому факультету 400 рублей в год. Ничего эти люди не стоили. Университет им устраивал еще одно подтверждающее испытание и выдавал, если они его сдавали, выдавал свидетельство.
Ну, нормально, практика, нормальная, через практику, да.
Нормальная ситуация в ситуации, когда подготовленных специалистов, подготовленных классическим образом, резко не хватает, да, так сказать, не от хорошей жизни, но что, люди, по крайней мере, какие-то там основные операции по зубам, освоили. Но потихонечку, видимо, ситуация исправлялась, и государство озаботилось, видимо, невысоким достаточно качеством услуг, которые вот эти вот дантисты оказывают, и приняло закон, в принципе, абсолютно, на мой взгляд, нормальный и даже хороший, но, как обычно, приняло несколько коряво. А закон, который был принят в мае 1900 года, устанавливал, что вот теперь больше так нельзя. Что теперь для того, чтобы получить квалификацию дантиста, либо заканчивайте высшее медицинское учебное заведение, либо идите в специально, начали создавать по этому закону специальные зубоврачебные школы. То есть вот теперь уже без всяких как бы те самые зубоврачебные техникумы. правильный закон, потому что, конечно, почти наверняка в таких вот зубоврачебных школах качество подготовки в среднем будет повыше. Черт его знает, кто там как у какого, значит, мастера под мастерьем был. А тут есть некая стандартная программа, есть преподаватели и так далее, и так далее. Но поскольку закон исходил из того, что вот нужно еще эти зубоврачебные школы создавать и так далее, как бы возникал переходный период. Для тех, кто уже к этому времени начал вот эту трехлетнюю дантистскую практику, было сохранено право закончить этот путь по старым правилам. То есть, если ты до мая 900 года поступил к какому-то врачу или дантисту на практику, то ты имеешь право закончить эти самые три года, получить в старом порядке свидетельство, отправиться с ним в университет или какое-то другое медицинское учебное заведение, например, в Петербург военно-медицинскую академию, и там получить, значит, свидетельство. Все хорошо, все. А дальше мы переносимся в Киев. В 1908 год начальником Киевского сыскного отделения, а напомню, что в нескольких крупных городах Российской империи уже существуют отдельные уголовные розыски. В Москве есть, в Петербурге есть, в Киеве есть, в Варшаве есть. И вот, значит, начальник Киевского сыскного отделения, некто Любченко, сыщик немогучий, я кое-что о нем почитал, но, видимо, так сказать, работу свою любивший и старавшийся ее делать, обратил внимание, уж не знаю, сам или подсказал кто, на то, что как-то довольно сильно увеличилось число евреев, прибывающих в Киев и не имеющих разрешения на постоянное нахождение в Киеве, да, поскольку Киев был выведен за черту оседлости. А прибывают они для того, чтобы вот с этими самыми свидетельствами из провинциальных городов сдавать в Киевском университете имени святого Владимира, значит, сдавать вот эти медицинские испытания. И что-то настолько количество у него вызвало вопросы. Да, и он обратил внимание, что география достаточно причудливая. Очень много вот прямо из одного места, из Смоленска.
Из Смоленска.
Из Смоленска, не самый большой, прямо скажем, город, да. И что это они из Смоленска именно в Киев поперлись? Поперлись они, на самом деле, не только в Киев, но даже в большей степени в Харьковский университет. Но и в Киеве действительно было, так сказать, немало. В общем, Любченко произвел, разослал запросы, в том числе в Смоленск. Причем разослал он запросы не во врачебную управу, откуда ему бы ответили, что все в порядке, все хорошо, да, это наши люди, мы их знаем. А он послал в канцелярию губернатора. Губернатор велел произвести разыскание на месте и обнаружилось, что эти люди нигде не значатся. То есть они не были там занесены в регистрационные журналы, они... В общем, вот стало понятно, что те две бумаги, которые у них на руках, справка об ученическом опыте и заключение врачебной земской управы о том, что они сдали испытание, что это липа. Ну, а дальше уже не надо быть ни Шерлоком Холмсом, ни Эркюлем Пуаро. Любченко взял след, и разматывается дело. Причем, надо же понимать, контингент-то, привыкший к тому, что если бьют, надо сразу, так сказать, договариваться с бьющим, да, я имею в виду вот всех вот этих вот людей из черты оседлости. Поэтому, как только в газетах появились первые сообщения о том, что вот аресты, вот, значит, это самое, вот дело раскручивается, надо сказать, Любченко любил publicity, поэтому, значит, в киевских газетах начали появляться, а его героических подвигах всякие заметки, в полицию потянулись люди сдаваться. Да, я вот заплатил деньги, я вот ничему на самом деле не учился, я вот, по сути, купил эту самую штуку. Из 24 лиц, удостоенных университетом Святого Владимира, то есть киевским. Звание дантиста в 907 году на основании представленных им свидетельств дантистов с соответствующими удостоверительными надписями врачебного отделения Смоленского губернского правления, только одно лицо представило подлинные документы. Хорошая статистика, 4%. Все остальное – липа. А остальные 23 удостоверительные надписи на свидетельствах дантистов при проверке оказались подложными. В 1908 году при университете Святого Владимира Ж. были удостоены звания дантиста 32 лица, представившие свидетельства с удостоверительными на них надписями Смоленского врачебного отделения. 29 при проверке оказались подложными. В 909 при этом же университете выдержали экзамен на звание дантиста 9 лиц, также представивших свидетельства. 8 оказались подложными.
Нет, ну, один вопрос по ходу. Можно?
Конечно, спросить, конечно.
Да? Вопрос такой. Ну, да, подложные у них свидетельства были из Смоленска,
да,
предположим.
Да.
Но они разве только штамповал университет Свято-Владимирский или устраивал испытание некое?
Почему-то по Киеву серьезного расследования университетского этапа произведено не было. Но выступая на суде, прокурор, обвинитель, прокурор Томашевский, товарищ прокурора Московской судебной палаты, высказался по Харьковскому университету. Цитирую. «Относительно экзамена в Харьковском университете в нашем распоряжении имеются письма, отобранные при обысках и приобщенные к делу. 4 письма Шварца, того самого Шварца, который проводил дантистических учеников, первый раз встречаю в жизни слово дантистических, но окей.
Очень хорошо.
Через университетский экзамен в Харькове. Значит, был специальный Шварц, который... «Покоя не дает мой черный человек». Вот он, пожалуйста, Шварц. Да? Он проводил этих дантистических учеников. Такой хорон, да? Шварц туда, Шварц сюда. В одном из этих писем Шварц, находившийся в постоянной деловой переписке с Поздняковым, Поздняков – это один из чиновников Смоленской врачебной вот этой земской управы, о нем отдельный сейчас разговор будет. Так вот, Шварц пишет последнему буквально следующее. «Я хорошо знаком с секретарем Совета Харьковского университета». Далее из письма видно, что секретарь этот удовлетворил несколько просьб Шварца и, между прочим, принимал прошение без приложения документов, принимал от него прошение в то время, когда университет закрыт и когда бумаги не принимались ни от кого. Ну, то есть явно совершенно. Контора работала под ключ, и были определенные и на университетской стадии, были определенные, скажем так, механизмы. Но эту стадию расследовать не стали. Я уж не знаю, может, указание сверху было университета не трогать, чтобы не вызвать еще одну порцию студенческих волнений. Все время же бурлили, да? А Харьковские и Киевские как раз были относительно тихими. Это ни Московские, ни Казанские, ни Петербургские. Вот решили, может быть, не будить лихо. А может, еще какие-то были соображения. Но так или иначе, начинается грандиозное следствие. Следствие, которое буквально тонет в бумагах, в доносах, в самодоносах, в признаниях, во всем этом самом. И копаются 3 года, причем слово «копаются», вот я его произнес и сам себе устыдился. В данном случае на следователя действительно, видимо, рухнула просто лавина вот этого мелкого материала, где какие-то рублики складываются в десяточки, а десяточки в сотенки, и вот этот этому, то, сё, пятое, десятое. В общем, в результате, уж не знаю, в чью смышленую голову эта идея пришла, но решили все это дело выставить на один процесс. Еще раз говорю, 298 обвиняемых.
То есть всех, и кто выдавал, и кто брал, и
именно.
Кто...
Именно. Дело в том, что потом, когда, так сказать, подсчитали, прослезились, обвинение разделила этих подсудимых на три группы. Но прежде чем про скамью подсудимых, Андрей, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку. Картинка, к сожалению, не очень высокого качества, зато она той эпохи, потому что эта фотография сделана в 1910 году. Это знаменитое здание Сената в Московском Кремле. И вот как раз в этом ракурсе, как снята эта внешняя стена, вот эта вот башня, да, знаменитого Екатерининского, а в советское время Свердловского или Свердловского зала. Огромный парадный зал, в советское время там государственные награды вручали и так далее. Да. Вот в зале на процессе публики практически не было. От некоторых газет были корреспонденты, и они, так сказать, сильно выдохнув, не дышали в течение всего судебного заседания, потому что дышать было некуда. Весь зал был превращен в скамью подсудимых. Ну, правда, сразу скажу, 298 подсудимых на процесс, конечно, не пришло, но не явилось всего-навсего 19 человек. Причем, то есть 279 присутствовали. 18 человек представили медицинские свидетельства, на этот раз, видимо, не липовые, медицинские свидетельства о том, что они больны в данный момент, и в отношении них дело было выделено в отдельное производство, поскольку заочными приговорами дореволюционный суд не баловался. А вот один удрал, несмотря на то, что внес залог, и под этот залог, собственно, был до суда оставлен на свободе. Это вот этот самый Поздняков. Так вот, перед судом предстали три категории лиц. Во-первых, это смоленские чиновники. Папа и сын, бывший старший уездный врач по Смоленской губернии Эдуард Михайлович Рудковский, и наследовавший, он уже ушел на пенсию к этому моменту, и унаследовавший его должность его сын Рамуальд Эдуардович. Это польские дворяне из хорошего польского дворянского рода. К хорошему же польскому дворянскому роду принадлежал смоленский городовой врач Коврейн. Кроме этого, на скамье подсудимых оказались делопроизводитель врачебного отделения Смоленского губернского правления Лепехин, то есть фактически начальник канцелярии всего вот этого беспокойного хозяйства, так. И канцелярские служители этого же врачебного отделения Попов, Борщевский, Дубсон, Поздняков, Залмансон, Малаховский и другие, всего 14 человек. Значит, если врачи практически полностью это польское дворянство, то делопроизводители уже русские и евреи. Причем среди делопроизводителей есть люди, имеющие квалификацию дантистов. В частности, Дубсон и Поздняков, а почему именно об этой паре идет речь, сейчас станет понятно, они одновременно и канцелярские служащие, и дантисты. Вот они-то важнейшее связующее звено от первой категории, от чиновничества, ко второй категории. Вторая категория – это врачи. Ну, врачи и дантисты, которые брали вот этих самых учеников. И, конечно, прекрасно понимали, что все это туфта туфтовая, что никто ни у кого ничему не учится. То есть человек приезжал, платил денежку и на три года уезжал обратно к себе в Шклов, куда он там уезжал, в Белосток, куда-нибудь еще, в Рудню какую-нибудь, если недалеко, да? И там продолжал заниматься мелким, средним, а кто-то даже и крупным гешефтом. Потом они появлялись, а может быть и сразу получали, а там в заднем числом в книге, сказать, вносилось, что они вот уже три года там ночей не спят, все дырки сверлят и пломбы ставят. Сколько это стоило сразу? На выходе самому вот покупателю это стоило операцию от 300 до 600 рублей. Но чиновники Смоленской врачебной управы получали от 100 до 300. Причем не каждый, а вот на одно свидетельство. Вот одно свидетельство прошло, в зависимости от сложности, срочности и всего прочего, от 100 до 300 рублей. Спрашивается, от 200 до 300 где болтались? Угу. И вот тут опять всплывают такие фамилии Дубсон и Поздняков. вот эти вот ребята-посредники. Я почему называю именно этих двух, хотя на самом деле их больше, конечно, было, потому что они чемпионы в профессии. Один более 80, а другой около 80 организовал. Все остальные там с десятком, мелкая сошка по сравнению с ними, плетутся как группа инвалидов. Ну и, наконец, третья группа подсудимых, общим числом 265 человек, это те, кто, собственно, приобрел вот это самое подложное свидетельство, и они тоже идут по обвинению в соучастии в подлоге. Ну а что с ними будет уже теперь, после рекламы?
Это уже после перерыва небольшого.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Книга, которую мы сегодня вам предлагаем, это вот той из шестикнижия о кровавых вождях. Шестикнижия, которая состоит из Дзержинского, Ягоды, Ежова, Берии, Серова, Андропова. Состоит так, что каждая из этих книг очень хороша и чрезвычайно интересна.
Хочется назвать шестикнижие НКВДева, да? Или КГБ. НКВДева. Или КГБева, да.
КГБева, да. И «Время Андропова» – это очень интересная книга. Никита Петров ее тоже написал. И здесь получается, что иногда тяжелее писать и добывать документы о более, ну, скажем так, более близких к нам эпохах.
Практически всегда, Сереж.
Практически всегда. А потом еще на это наслаиваются собственные воспоминания. А вот так, не так, и у читателей есть собственные воспоминания, которые не всегда верны. Не всегда верны. И вот здесь представляется такая возможность замечательная. Как раз прочитать историю, которую многие помнят. Прочитать об истории с помощью документов, с помощью разбора разнообразных версий и опровержения глупых из них и недостоверных, и подтверждения тех версий, которые, в общем-то, основываются на документах. Эта книга «Вне время Андропова» очень ценная, на мой взгляд, как и все другие книги этой серии. Там замечательные фотографии. Фотографии очень редкие. Есть сканы документов, подлинные сканы архивных документов. Так что, пожалуйста, заказывайте на «Шоп Дилетант Медиа» эту книгу. Отдельно. Вот, отдельно как, от пяти других.
Как говорил Андрей Бельжо, когда я работал психиатром в маленькой районной психиатрической больнице, когда я вел уроки, мне сложнее всего всегда было вот в 11 классе именно ту эпоху, которую я уже сам застал и которую я помню. Да. Потому что столько лезет личного, что практически невозможно.
Да, наверное. И сразу хочется что-то...
Расцветить, да, так сказать, да, красочку.
Да, превратить это в анекдотическую ситуацию.
Одну красочку, многом, другую красочку, бенд, звонок, да, ну вот. Ну и вот все это великолепие расселось в Екатерининском зале. Процитирую газету не рядовую какую-нибудь, а «Новое время», то самое суворинское «Новое время». Сам Алексей Сергеевич Суворин в 12 году в августе скончался, но он, кстати говоря, довольно задолго до смерти газетой практически перестал заниматься, передоверил ее своему сыну, дофину, так называемому, Борису Суворину. Сегодня Екатерининский зал здания московских судебных установлений представлял собой небывалую картину. Около 300 евреев, собранных с разных концов России, преимущественно из юго-западного края, заняли почти все громадное помещение зала. Странно, что заняли, а не обсели, да, лучше бы, согласись, звучало.
Не хватает иногда.
Не хватает. Это подсудимые дантисты, обвиняемые в приобретении звания зубных врачей путем подложных документов. Характерны фамилии опрашиваемых: Гершзон, Фейгин, Этель, Блох, Шапир, Компанейц, Песенник, Пильщик и даже Ливер. Смешно, правда?
Обхохочешься.
Ага. Да. Защита явилась в чрезвычайном обилии, их приблизительно человек 70. Вспоминается старый, не очень приличный анекдот, это вам с перепугу показалось. На самом деле защита была около 40 человек, тоже, прям скажем, немало, но почти в два раза меньше, чем показалось репортеру. Сейчас Андрей даст нам одну замечательную, совершенно без иронии говорю, коллективную фотографию. И вы увидите 6 человек, человека, сидящего в центре, повернувшего голову. Я думаю, большинство узнает, это Федор Никифорович Плевака, великий русский адвокат, который, кстати, в политических процессах сам категорически отказывался участвовать. Это была его принципиальная позиция, он ее объяснял. А вот 5 молодых людей вокруг него – это его помощники. Да, это фотография помощников и мэтра, патрона, которые образовали такое адвокатское объединение, неофициальное, получившее название «Молодая адвокатура». И вот они, в отличие от своего патрона, активнейшие участники политических процессов, они защищают эсеров, они защищают эсдеков, они защищают дашнаков, они защищают жертв еврейских погромов, они защищают рабочих в годы Первой русской революции. Вот из этой кампании, ну помимо Плевака, в этом процессе не участвовал только самый крайне левый, это Михаил Фелицианович Ходосевич, старший, сильно старший брат, значит, знаменитого поэта, а вот Тесленко, Муравьев, Маклаков и кто у них там еще, честно говоря, сейчас просто не вижу и не помню, вот, это все активнейшие участники этого процесса. Ноябрь 1912 года. В Киеве уже раскручивается дело Бейлиса. Уже первый состав суда отправил дело на доследование. В мае 13 года начнется второй большой процесс. Он готовится. Не только Россия, но и Европа, и многие в Америке с большим вниманием за этим процессом следят. Процессу этому, как мы знаем, предстоит стать и бесславным в одном смысле, и славным в другом смысле. А тут вот такой вот грандиозный еврейский процесс, да, в самом центре старушки Москвы. Кстати, почему Москвы? Дело в том, что Смоленский окружной суд входил в состав Московской судебной палаты. Мы уже говорили, что это гигантская палата от Архангельска на севере до Калуги и Тулы на юге, от Смоленска на западе до Нижнего Новгорода на востоке. Вот ее, так сказать, окружные суды. А почему не окружной суд? Почему, так сказать, судебная палата? Дело не в количестве, не в том, что они евреи, а вот именно из-за первой категории, вот из-за этих чиновников, по закону, причем по закону практически изначальному, дела против чиновников среднего звена, то есть с 8 по 5 класс табеля о рангах, о служебных преступлениях рассматривала судебная палата со словными представителями. То есть это 4 коронных судьи и 3 представителя сословий. Один от дворянства, уездный предводитель дворянства, один от городского сословия, городской голова какой-нибудь или один из его заместителей, и один от крестьянства, какой-нибудь волостной старшина. В нашем судебном процессе был волостной старшина Черкизовской волости, то есть начальник аэропорта Шереметьево на нынешние деньги, потому что это то Черкизово, которое вот в Молжаниновском районе, да, не то Черкизово, которое здесь недалеко от Лефортово, да. Но надо сказать, надо отдать должное и суду, и представителям обвинения, они всячески стремились подчеркнуть, что этот процесс не носит антиеврейского, антисемитского характера. Вот я процитирую прокурора, товарища прокурора Московской судебной палаты Томашевского, который прямо сразу сказал: «Люди этого племени имеют склонность к некоторым профессиям, и в том числе к зубоврачебному искусству». Но про склонность мы сейчас поговорим, чем она была вызвана. Если бы подсчитать процент евреев, достигших этого звания, вполне легально, то процент этот оказался бы весьма внушительным. Придавать этому процессу значение какого-то еврейского дела я считал бы совершенно произвольным. Ну да, новому времени это скажи, Борис Суворин, это скажи. Ну, что касается первой категории вот этих вот чиновников, понятно, что это жулики. Хотя они делали заявления, их защита делала заявления. Но вот Эдуард Михайлович Рудковский, например, вот этот отставной бывший старший уездный врач, заявил, что на него напал религиозный экстаз. Я не знаю, как религиозный экстаз может проявляться вот таким вот необычным образом, но при обыске у него были обнаружены десятки тысяч наликом, как говорят сейчас. Да? Вот, поэтому,
может, это все на хорошие дела?
Ну, сказал же современный политический деятель на вопрос, откуда у него деньги, сказал же, Аллах дает, да? Возможно, и Рудковскому кто-то там, а у него и экстаз был религиозный. Кто-то, значит, выкручивался вот из этих самых польских дворян, Коврейн, по-моему, говорил: вот у меня были временные финансовые трудности, а тут как черт из табакерки, образ еврея-искусителя, да, вот как черт из табакерки, значит, вот возник, а я вот один раз слабость проявила, дальше коготок увяз, все птички пропасть, ну, птичка успела пропасть раз 10, прежде чем полиция вмешалась и, по-моему, пропадала с все возрастающим удовольствием, эта птичка. Ну ладно, с ним все понятно, это жулье. С второй категорией уже сложнее, потому что вот у этих самых врачей и дантистов, которые брали липовых учеников, у них мотивы были, видимо, не всегда одинаковыми. Ну вот, например, когда защита очень будет настаивать на том, что ну что же мы делаем, вот смотрите, даже обвинитель, хороший, грамотный юрист, хороший, честный человек, но он все больше и больше старается это дело рассмотреть по категориям, у него получается какой-то вот такой бездушный, вот один список, вот другой список, вот третий список, вот, значит, по первому списку, вот по второму списку. Это же живые люди, в каждом же случае свои мотивы, свои все. И вот это касается не только третьей самой большой категории, но вот Поздняков, вот Дубсон, например, вот два чемпиона, да, Дубсон, например, зафиксировано несколько случаев, когда он явно совершенно не зарабатывал, а помогал своим единоверцам, да, своим товарищам по несчастью, то есть он либо за небольшие очень деньги, явно сам ничего на этом не заработав, либо вообще там кому-то бесплатно это свидетельство доставил, там как один из его клиентов в процессе получения справки стал жертвой погрома, его освободили, значит, Дубсон от всяких там уплат и всего прочего. То есть ему, видимо, что-то человеческое не чуждо было. А вот смывшийся из-под суда Поздняков Абрам Моисеевич, он совершенно без стыда и совести, вот прям по прейскуранту, да, вот, вот, пожалуйста, вот столько-то, утром деньги, вечером стулья, да, и вот столько-то денег, столько-то стульев. Но все-таки представим одного из вот этой третьей самой массовой категории. Зачем? Зачем люди кидались? было понятно, что почти никто из них не собирается работать дантистом.
Просто разрешение на проживание.
Ну, конечно, у некоторых из них было дело в руках, гораздо более прибыльное. Там были купцы, ну, правда, не первой гильдии, но, тем не менее, там были зажиточные вполне люди. Но вот я нашел и могу представить вам по меньшей мере одного человека из тех, что оказались на скамье подсудимых в качестве вот этой третьей самой массовой группы. Сейчас Андрей покажет нам фотографию очень красивого, такого импозантного молодого мужчины. Я мог бы вам найти его в сценическом гриме, он был бы еще более хорош, но, к сожалению, фотография гораздо более низкого качества. Но согласитесь, и здесь представительный мужчина. Это Михаил Аркадьевич Пумпянский. В советское время артист советских театров музыкальных, работал в Большом театре, работал в Московской филармонии, много, кстати говоря, публиковался как музыковед и как историк музыкального театра в газете Большого театра «Артист». Вот как он объясняет, зачем он, собственно, врюхался в эту местечковую историю. «В 1900 году я поехал на 5 лет в Милан. 4 года я там учился пению, а потом был на сцене. Потом приехал в Россию, в Ковно, повидаться с родными. Я хотел в России попробовать свои силы, но не имел права жительства. Вскоре я получил от одного купца право жительства на 9 месяцев и приехал в Москву. Здесь я экзаменовался в консерваторию и подал прошение градоначальнику о праве жительства. Градоначальник мне отказал. Я поступить на сцену не мог. Тут я услышал обо всей этой истории со свидетельствами и прибег к этому средству». А на этом месте могла бы быть фотография Исаака Ильича Левитана, например, которого неоднократно московская полиция за шкирку вышвыривала из Москвы именно потому, что он был еврей, не имеющий права проживания. Да, но Исаак Ильич умер раньше.
Вот оно следствие, в общем-то. Вот эта вся фантасмагория – это следствие запретов и кривых разрешений.
Абсолютно. И ничего больше. И, собственно говоря, хотя прокурору явно не очень хотелось все это обсуждать, но защита, эта молодая адвокатура, они, конечно, из этого конфетку сделали. Кстати говоря, самого Федора Никифоровича Плевака с той фотографии, его уже не было в живых, а так, я думаю, он, кстати говоря, вполне бы принял участие в этом процессе. Политические процессы – это одно, а вот простого маленького человека Федор Никифорович защищать очень любил. И лютрических крестьян, и работников Морозовской фабрики, и все прочее. Вот тут он, как, так сказать, старая полковая лошадь при звуках трубы, да, рвался в бой. Так вот эти самые молодые люди, кстати, среди них один из сыновей Федора Никифоровича, он тоже был одним из адвокатов Сергея Федоровича в этом процессе. Ну, у Плевака обоих сыновей звали Сергей Федорович, оба они были адвокатами, мы об этом уже, кажется, упоминали. Они, конечно, сделали конфетку. Вот Муравьев, это не Николай Валерианович, бывший министр юстиции, это Николай Константинович Муравьев, они, по-моему, даже не родственники. Вот он так, например, это сформулировал. «Я русский, могу позволить себе роскошь основательно изучить и знать только одно ремесло и им одним кормиться. Еврей должен знать их 30». Он должен знать их, возможно, больше, чтобы отнимут одно заняться другим и, занимаясь этим другим, устоять в жестокой конкуренции, в борьбе за жизнь, которую поведут с ним на смерть его вынужденные собратья по профессии. Это, кстати говоря, был еще один очень важный тезис защиты. Прокурор совершенно не собирался превращать это все дело в еврейский процесс, но обвинение пыталось доказать, что существовала единая разветвленная организация. И вот Муравьев, упоминая об этой жесткой конкуренции, как раз отстаивал тезис, который его товарищи по защите тоже неоднократно озвучивали. Какая единая организация? Там конкуренция была жесточайшая, они друг с другом конкурировали за право подать прошение, за право получить вот эту липу, за право, наоборот, взять ученика побогаче. Это уже, значит, из второй группы вот эти вот делатели дантистов, значит, за это сражались. Какая единая организация? Пауки в банке. Муравьев, кстати говоря, в своем выступлении, оно нам лучше других известно, то есть опубликованный в 2013 году один зубоврачебный журнал, отдельной книжкой издал стенограмму процесса, поэтому опубликованы выступления всех адвокатов, но чаще всего упоминают Муравьева, там по ряду причин. Муравьев как бы от имени человека государственно думающего говорил, что же вы делаете? Вот цитирую. «Самые спокойные граждане в общественном и политическом отношении, они как прежде, так и теперь подвижнейшие и полезнейшие элементы в обширной области российской промышленности и торговли. Собственники и управляющие фабрик, представители крупнейших и стариннейших чисто русских промышленных и торговых фирм, банковские служащие, торговые агенты всех видов, странствующие приказчики, коммивояжеры, они представители той бродячей Руси, для которой необъятная Россия – огромный дом, где они родились и живут, чувствуют себя на родине, потихоньку двигают русскую торговлю и промышленность». То есть, говоря о том, что подавляющее большинство этих людей на все эти аферы согласилось только для того, чтобы получить документ, дающий право нормально, спокойно
на передвижение,
передвигаться просто по своей стране, где ты родился, да, и выполнять вот эти вот полезные с точки зрения экономики функции, о которых Муравьев говорит, и вот вы их ставите в такое положение. Об этом, кстати говоря, напишет в одной из газет человек, которого я представлю чуть позже. Вот что он сказал по окончании процесса. «Нормы о черте оседлости, так ясно отклоняемые всеми этими подсудимыми, а через них и их родными и близкими, отклоняемые поистине как бы непосредственным голосованием на народном собрании, отклоняемые всеми их понурившимися фигурами, поникшими позами, потухшими глазами, в сущности прекращают тем самым свою жизнь». Более яркого протеста, более наглядной отмены закона не может быть, а потому и не рискован тот вывод, что каков бы ни был исход этого процесса, черта оседлости сама себя упразднит, убьет, как убили мифического бога его собственные дети, убьет себя в самом нутре своем. Принцип лишения людей права на свободу передвижения привел к таким ужасающим, таким унизительным и для жертв, и для зрителей черты оседлости результатом, что нельзя не решить, что мы присутствуем при начале агонии ея».
Угу.
Это Исаак Захарович Штейнберг, будущий третий нарком юстиции РСФСР. Не большевик, левый эсер, это тот самый период, он стал нарком юстиции в декабре 1917 года, тот самый период, когда короткое, несколько месяцев продолжалось коалиционное сотрудничество большевиков и левых эсеров, левые эсеры входили в правительство, как и его товарищи по партии, он вышел из правительства в знак протеста против Брестского мира, в конечном итоге оказался в эмиграции. И там вызвал, например, удивление такого известного белоэмигрантского писателя, как Роман Гуль. Он о нем вспоминал. Больше того, бывший наркомьюз Штейнберг был ортодоксальный религиозный еврей, соблюдавший все обряды иудаизма. Редкое для эсера, надо сказать, сочетание, да? Как-то все-таки обычно революционеры. Ну хорошо, что же, у нас осталось всего несколько минут, давайте читать приговор. 21 декабря 1912 года судебный процесс по делу дантистов завершился в особом присутствии Московской судебной палаты, был объявлен приговор. Резолюция суда включала 4 пункта. Пункт А резолюции касался должностных лиц. Подсудимые этой группы были лишены всех особенных присвоенных им прав и преимуществ, то есть лишены кто дворянства, кто почетного потомственного гражданства, если оно было, а также приобретенных по службе чинов, орденов и знаков отличия и отданы в арестантские отделения на различные сроки от года до трех лет. Кто-то, может быть, скажет, что немного, но, во-первых, подождите, это еще не все, а, во-вторых, ну, это крушение, представьте себе, немолодого уже человека, как вот этот отставной уездный врач, да, его лишили дворянства, его опозорили на всю страну, его отправили в Сибирь. Кроме того, с них были взысканы в доход Смоленского губернского земства денежные средства в сумме от 870 до 17 600 рублей, дифференцированно с каждого. Я не знаю, кто именно заплатил 17 600, но это очень большая сумма.
Да.
Пункт Б определял меры наказания для посредников. Четверо подсудимых были признаны виновными, присуждены к лишению всех особенных прав и отдаче в исправительное арестантское отделение от полутора до двух лет каждый. Пункт В касался непосредственно дантистов. Из 239 подсудимых вот этой третьей категории виновными были признаны 154 человека. То есть около 80 человек были вообще по суду оправданы.
А по какому критерию шло разделение?
А вот это мне трудно сказать. Я думаю, что вот по этим личным историям, кто первый с повинной явился там и так далее, наверное, так. Остальные 154 человека были приговорены к различным срокам отбывания наказаний в исправительных арестантских отделениях от 4 месяцев до 1 года с лишением особенных прав и преимуществ, а также звания дантистов. Но звание дантистов лишили не всех. Как я понимаю, суд, ну и следствие перед этим провело некоторые исследования на тему, кто все-таки учился на самом деле, а кто вот просто, что называется, справку покупал, и в отношении тех, кто учился и кто предположительно в университете нормально подтвердил свои знания, видимо, они, значит, этого звания лишены не были. Но надо сказать, что те, кто думают, что вот чиновники легко отделались, дело в том, что в процессе следствия также не бывает, чтобы все доносы, вся информация, все результаты обыска, все было только в одно дело. Да? Обязательно что-нибудь еще приплывет, какой-нибудь мусор. Можно его откинуть, а можно ему найти применение. И вот в этом деле оказалось так, что мусор оказался чуть ли не более для правоохранительных органов ценным, чем основное приплывшее. Потому что мусор касался торговли другого рода свидетельствами об освобождении от воинской повинности. А там и расценки повыше, там уже от 500 рублей до 2000. Но, правда, за 2000 могли вот все что угодно. Что ты черт с рогами, что у тебя вообще нет сердца, что у тебя три сердца, что у тебя там две печени. Вот что
или
нужно?
Ангел с крыльями.
Да. Ангел с крыльями, да. Вот. За отдельную плату цвет крыльев можно выбрать. Оттенок. Понятно, что белый, но оттенок. И вот это, конечно, гораздо более серьезное обвинение, потому что одно дело – это там непонятно чьи зубы, частные, индивидуальные, а совсем другое дело – это государевы солдатики. Да? И вот тут был проведен второй процесс, на котором практически сидели все те же лица из первой категории процесса дантистов, и им навесили, причем, старший из врачей Рудковских умер к этому времени. Нет, не он умер, прошу прощения, умер другой. Насчет него, честно говоря, сейчас не помню. Сын его получил дополнительно еще один год тюрьмы, а вот эти мелкие чиновники, которые, собственно, видимо, и были главные, да, они все выписывали, они находили клиентуру, а этим просто на подпись давали. Вот они огребли серьезный срок, там что-то 6-7 лет каторги они получили. Но, с другой стороны, интересно могло с их каторгой получиться. Это же уже 13-й год, Значит, а дальше март 17-го, дальше амнистия, дальше птенцы Керенского. И боюсь, что кто-нибудь из них вернулся в европейскую часть страны, как пострадавший от царского режима, и с такими-то талантами вполне мог в какую-нибудь уездную ЧК определиться. Благо грамотный, грамоте знает.
Всяко могло быть, всяко. Вот. А корень один, да. Вот, ну что же, да.
Хотя дантисты сейчас нас бы поправили, что корней бывает до трех.
А, ну корней, ну да, знаем мы это дело, да. Вот, когда их фомкой особенно выдирают.
Ага.
Вот так, рычагом. Вот, ну что же, спасибо большое, до следующего четверга. Вот тут спрашивали, всякий ли четверг идет эта программа? Да, за исключением отпусков, поездок или что-нибудь.
Всякий четверг я уже могу анонсировать, что я уже начал готовиться к следующей программе, потребует от меня очень большой подготовки. Мы будем говорить о генетике и ее участии, об экспертизе. У нас будет свежее, достаточно британское дело о том, как происходит идентификация по различным генетическим следам.
Да. Хорошо, всего вам доброго, спасибо большое, что вы через все трудности сегодня нас смотрели и участвовали в чате.
Всего доброго.